Одним из главных событий недели, конечно же, был чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, проходивший в Хельсинки. О результатах мы старались на протяжении всех этих дней говорить, по возможности, подробно. Ну, а что касается экономики, то ведь у плавания тоже есть своя экономика, может быть, не столь сложная, как, не знаю, у футбола или хоккея, но достойная нашего внимания. Не то чтобы совсем уж нашего, внимание нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана. Итак, Роберт, в чем же суть, скажем так, экономики плавания?
Прежде чем перейти к этому главному вопросу, мы поговорим о нескольких частных вопросах. Но они не такие уж частные, потому что впрямую касаются и сборной России по плаванию, и вообще, если так можно громко выразиться, отечественного плавания. И, конечно же, эти частные вопросы вызывали и вызывают беспокойство не только у самих спортсменов-пловцов, и сотрудников федерации, но и всех тех, кто следит за успехами и в последнее время не столько успехами, сколько неудачами спортсменов. Мы говорим, конечно, об экономике, и, конечно же, последние несколько лет, примерно 3-4 года, это было, конечно, движение по наклонной. Наиболее яркие события со знаком минус мы уже описывали и в прессинге по будням, в частности, скандал со Станиславой Комаровой, которая отказалась выступать в экипировке спонсора сборной России по плаванию, выступала в купальнике другой фирмы, не будем называть. Примерно два года назад лидеры сборной Комарова и Денис Пиманков вообще отказывались выступать за сборную до тех пор, пока им не заплатят премиальные за 2003-2004 год. Я думал, что это какие-то большие суммы, но когда узнал, я, откровенно говоря, мне не очень хорошо стало. Значит, Комаровы должны были 8500 евро, а Пиманкову 2000 евро. Если, допустим, сравнить с теми доходами, которые получают футболисты, сидящие на лавке или вообще там не тренирующиеся, или исключенные, то, конечно, это просто смешно.
Но, с другой стороны, здесь же не в цифрах суть, а в принципе.
Ну, нет, я не хочу сказать, что не нужно было спортсменам добиваться справедливости.
Как вы имеете в виду смешно, что даже такие небольшие деньги не считали нужным заплатить спортсменам?
Во-первых, смешно, что действительно, вы правы, такие небольшие деньги не могли заплатить, и пришлось вызывать с обеих сторон адвокаты были. Я не знаю, же адвокаты, если сумма такая, то за какую сумму работали адвокаты, это совершенно непонятно. Но, в общем, с помощью адвокатов они нашли мировое соглашение, и оба спортсмена, вернее, спортсмен и спортсменка получили свои деньги, но с небольшим дисконтом, потому что какие-то налоги федерация платила. В общем, вроде бы и смешно, и не очень, но очень показательно, с другой стороны. Экономическое состояние, финансовое состояние федерации еще пару лет назад. Ну и вот этот скандал, о котором я вкратце упомянул, конечно же, не красит ни сборную, ни федерацию, хотя спортсмены говорят, что купальники и плавки, вернее, гидрокостюмы официального спонсора сборной им не нравится с точки зрения тренировочного процесса и соревновательных. Технических характеристик, да. Но это уже как технический вопрос. Но дело в том, что этот технический вопрос привел к еще одному финансовому кризису в отношениях между федерацией и спортсменами, потому что скандал случился позапрошлым летом в Монреале, вернее, после Монреальского чемпионата мира, когда Комарова и другие спортсмены отказались выступать в этой экипировке, и было объявлено, что вся команда не получит премиальные. Якобы эти деньги должны были пойти на уплату штрафов и неустойки официальному спонсору российской сборной по плаванию. Ну, я уж должен назвать, потому что это известная фирма, известный бренд «Арена». Вот. И они платили, значит, чемпиону Европы или мира 5-7 тысяч долларов призовых. Тому, кто занял второе место, я имею в виду это деньги, которые выплачивала «Арена». 3-5 тысяч долларов, третье место от 1,5 до 3 тысяч долларов. И вот федерация на том основании, что 2 или 3 спортсмена не выступали в соответствующей экипировке, решила наказать всех спортсменов. К чему я так долго это говорю? Потому что, конечно же, уровень компетенции и ответственности руководства федерации был таков, что в итоге он приводил к рецидивам, примерно раз в год повторяющимся рецидивом вот этих вот склок, я бы даже сказал, на коммунальной кухне. Это просто по-другому. И цифры это довольно смешные по меркам вообще любого вида спорта, не только футбола там или еще там чего-нибудь. В итоге все это привело к тому, что Геннадий Алешин, тогдашний президент федерации, был вынужден уступить место новому президенту федерации, основной работой которого является руководство аппаратом правительства России, Сергею Нарышкину. И с тех пор, в общем-то, ситуация с премиальными и с обеспечением этого вида спорта начала налаживаться. Вообще, эта тенденция некая общая, не только для плавания характерна. Для того, чтобы как-то поднять и укрепить, точнее, фундамент того или иного вида спорта, призывается, что называется, тяжелая артиллерия. Вот, скажем, директор Федеральной службы безопасности Патрушев стал президентом Федерации волейбола. И, в общем, дело пошло. Ну, можно назвать и Ястржемского, который возглавил художественную гимнастику, Жукова, шахматы, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, сенатор Мутко это вообще, как говорится, вообще солирует на всех возможных
подмостках. Да, так называемый восточный путь развития спорта принято делить на западный и восточный. Западный – это когда бизнесмены руководят спортом, а восточный – это как раз когда лица, руководящие страной, заодно
руководят спортом и повелевают бизнесменам выкладывать деньги на те, да, потому что из своего кармана, какая бы ни была высокая у них зарплата, они просто не в состоянии спонсировать. Но, учитывая, что другого способа нет, то можно сказать, что это хорошо, потому что в крайнем случае, по крайней мере, если говорить о плавании, то, во-первых, все долги были погашены по премиальным и так далее, все конфликты были улажены, и самое главное, начался процесс реабилитации отечественного плавания. Что я имею в виду? А плавание, с точки зрения доходов спортсменов, мы уже понимаем, да, что особых денег там не нужно тратить. 5-7 тысяч долларов за первое место на европейском или мировом соревновании считается нормальными премиальными. Когда в любой команде первого дивизиона российского футбола 5-7 тысяч могут платить за победу в обычном матче. Соответственно, тут уже как бы несопоставимые цифры. Но главные расходы, которые необходимы, это, конечно, расходы на обеспечение техническое и научное сопровождение. То есть необходимы там исследования в области биомеханики, например, или гидродинамики. Это очень сложные комплексные исследования, которые требуют многомиллионных, я имею в виду не в рублях, а в долларах вложений. И этим занимается федерация путем привлечения спонсора. Понимаете, вот как только Нарышкин стал президентом федерации, сразу появились спонсоры. Конечно, мы можем допустить, что в течение 2-3 месяцев плавание стало таким привлекательным для рекламодателей, для бизнесменов, что они как бы выстроились в очередь с тем, чтобы попасть в этот пул. Ну, если как бы отбросить эту вот наивную версию, мы поймем, что здесь, конечно, сыграл роль административно-политический ресурс. Ну, раз другого нет, ну так уж пусть так будет. Соответственно, возродилась так называемая комплексная научная группа, которая была в 80-е годы, еще в Советском Союзе, и с которой связывают значительные успехи отечественного плавания в 90-е годы. Повысились выплаты стимулирующие, например, за рекорд Российской Федерации, что, в общем-то, наверное, это не самое высокое спортивное достижение, выплачивается $1000. Если учитывать, что от 1500 до 3000 долларов спонсоры платили за третье место на чемпионате мира, то, соответственно, за рекорд мира 15 тысяч долларов выплачивает федерация. За олимпийскую медаль в Пекине, будь она получена, федерация выплатит $45 тысяч. Это без денег так называемого фонда поддержки олимпийцев и без денег Олимпийского комитета России. То есть процессы экономического возрождения, пускай вот такой, даже можно сказать, уродливой форме, в последнее время очевидны совершенно.
То есть те процессы, которые, допустим, в футболе мы можем считать негативными, да, когда мы явно с отрицательным смыслом говорим, там, губернаторский футбол, там, или еще какой-то административный футбол, здесь в плавании они положительный носят характер.
Понимаете, в чем дело? Нельзя быть догматиком, да, вот я 2 года пытаюсь пропагандировать идею самоокупаемости, самодостаточности и так далее, но если в футболе это возможно, мы говорим, там, в Англии это бизнес, да, в Англии футбол это бизнес, но примерно четверть клубов приносят какой-то доход. Ну и там 3-4 лучших клуба очень прибыльные.
А Челси, допустим, гигантский убыток приносит.
Да, и так далее. То есть и там тоже это как бы вилами на воде писано все эти прибыли, потому что довольно сложный вид бизнеса. Но если мы говорим о плавании, да еще и в России, где надо строить крытые бассейны. Например, в Австралии 90% бассейнов открытые, и, соответственно, и развивается, там есть возможность как-то это все дело развивать. Поэтому не нужно быть догматиками, надо признать определенные реалии, тем более, что оплата труда спортсменов невелика, мы это уже выяснили, а оплата, так сказать, всех этих комплексных научных групп и строительство соответствующих бассейнов и так далее, это никогда не окупится, если этим будет заниматься бизнес. То, конечно же, проще махнуть на все это дело рукой, я имею в виду разговоры самоокупаемости, бизнес-моделях и прочем. И если государство хочет иметь во втором по медалеемкости в виде спорта после легкой атлетики значительные успехи, тратить на это деньги, и все. Вот эта вся модель, не нужно ничего выдумывать дополнительно.
То есть, подытоживая соображение Роберта Воскиричана, нашего постоянного экономического эксперта и профессора, мы можем сказать, что, скажем так, ну, некоторое подобие государственной модели управления плаванием работает на благо этого вида спорта. Ну и прекрасно.
Весьма конкретный анализ.